Пятый ининг. На утро, когда Триша проснулась, шея у нее болела так сильно, что она не могла повернуть голову. Но девочку это особо не волновало. Главное для нее заключалось в том, что солнце встало, залив полянку полумесяц ярким светом. В сравнении с этим событием все остальное не имело ни малейшего значения. Трише казалось, что она родилась заново. Она помнила, что просыпалась ночью из-за того, что все тело зудело от комариных укусов и очень хотелось писать. Она помнила, что подходила к ручью и под лунным светом мазала лицо и руки илом. Она помнила, как засыпала, а Том Гордон охранял ее покой и делился секретами своего мастерства. Она также помнила, как едва не умерла от страха, решив, что в лесу затаился какой-то страшный зверь. Но, разумеется, никто не наблюдал за ней из лесной чащи. А испугалась она только потому, что заблудилась и впервые в жизни осталась наедине с ночью. Какая-то часть ее сознания попыталась протестовать, но Триша этого не допустила. Ночь закончилась. Оглядываться назад не хотелось, как не хотелось вновь спуститься по каменистому склону и врезаться в дерево с осиным гнездом. Наступил день, поисковые группы уже в пути, и скоро ее найдут и спасут. Она это знала. Она заслужила свое спасение, проведя ночь в лесу одна одинешенька. Триша выползла из-под упавшего дерева, толкая перед собой рюкзак. Встала, надела бейсболку, подошла к ручью. Смыла с лица и рук ил, посмотрела на тучу мошкары, уже собравшуюся у ее головы, с неохотой вновь намазала силом. Вспомнила, как она и Пепси маленькими девочками играли в салон красоты. И так распатронили косметику миссис Робишо, что мать Пепси чуть ли не пинками выгнала их из дома, даже не дав умыться. Вот они выскочили на улицу в пудре, в румянах, зеленых тенях для глаз, помаде Passion Plum. Выглядели они, как самые юные уличные проститутки. Они пошли к Трише. Когда Куила увидела их, у нее просто отпала челюсть, а потом она так смеялась, слезы градом катились по щекам. Но она не оставила девочек в беде. Отвела в ванную, поставила перед ними банку кольт-крема и показала, как снимать косметику.
«Сверху вниз и очень осторожно, девочки»,
— пробормотала Триша слова матери. Вымазав лицо илом, она помыла руки, съела остаток сэндвича с тунцом, половину палочек сельдерея. Потом с легким чувством тревоги взглянула на пакет для ланча. Яйцо она съела, сэндвич с тунцом съела, чипсы съела, твинкис съела. Запасы сократились до половины, даже меньше бутылки седж, полбутылки воды и нескольких палочек сельдерея.
«Неважно»,
— сказала себе Триша, укладывая пустой пакет и палочки сельдерея в рюкзак. Туда же отправилась и грязная порванная пончо.
«Неважно, потому что сегодня лес прочешут поисковые группы. Одна из них обязательно меня найдет. Так что уже в полдень я буду есть ленч в какой-нибудь закусочной. Гамбургер, жареный картофель, шоколадное молоко, яблочный пирог». Ей тут же ответило урчание в животе.
Собрав вещи, Триша намазала илом руки. Яркое солнце предвещало жаркий день. Триша потянулась, разминая косточки. Покачала головой, изгоняя с шеи последние остатки боли. Постояла, прислушиваясь, в надежде уловить человеческие голоса, собачий лай, стрекотание вертолета. Услышала лишь дятла. «Пустяки, времени еще предостаточно. Это же июнь, сейчас самые длинные дни в году. Иди вдоль ручья. Даже если поисковые группы сразу не найдут тебя, ручей все равно выведет к людям». Но время шло, близился полдень, а ручей все вел и вел ее по лесу. Температура воздуха все поднималась, струйки пота текли по грязевой маске. Большие темные пятна появились на свитере с надписью «36 Гордон». Сначала под мышками, потом на спине, между лопатками. Волосы, грязь перекрасила ее из блондинки в брюнетку, висели патлами. Надежда на скорое спасение все таяла и таяла, убывали и силы. К 10 часам она уже устала. А где-то в 11 произошло событие, окончательно испортившее ей настроение. Триша поднялась на вершину холма по пологому склону, усыпанному иголками и листвой, и остановилась, чтобы немного передохнуть,
когда сигнальная система, та самая, что не давала о себе знать в городе, внезапно забила тревогу. За ней кто-то наблюдал. И не имело смысла убеждать себя в обратном. Эта система сбоя дать не могла. Триша медленно повернулась на 360 градусов. Ничего не увидела. Но лес вроде бы снова притих. Бурундуки не шуршали в прошлогодней листве и под кустами, белки не скакали по веткам на другой стороне ручья. Замолчали сойки. Дятел продолжал долбить, где-то вдалеке каркали вороны, но вокруг нее вся живность куда-то попряталась. Остались одни комары.
«Кто здесь?» — спросила Триша.
Ответа, естественно, не последовало, и Триша начала спускаться с холма, держась за кусты. Ноги скользили по влажной глине.
«У меня разыгралось воображение», — подумала девочка. Да только она знала, что это не так.
Ручей становился все уже, и вот это она уже никак не могла списать на воображение. Спустившись вниз, Триша попала в густые заросли кустов, которые угрожающе ощетинились шипами. Ширина ручья уже не превышала 18 дюймов. А потом он и вовсе исчез в зарослях. Триша продиралась сквозь них, не решаясь обойти вокруг из боязни потерять ручей. Однако что-то подсказывало ей, потеря будет невелика и ничего не изменит. Ручей определенно никуда ее не выведет. Но Триша просто гнала от себя такие рассуждения. Дело в том, что с ручьем у нее установилась эмоциональная связь, связанная одной цепью, как сказали бы взрослые. И Триша не могла допустить ее разрыва. В этом случае она превращалась бы в ребенка, бесцельно блуждающего по дремучему лесу. От одной этой мысли у нее перехватывало дыхание и учащенно билось сердце. Она выбралась из зарослей, появился и ручей. Триша пошла дальше, опустив голову, сурово хмуря брови. Шерлок Холмс, идущий по следу у собаки Баскервилей. Она не заметила, как меняется растительность. Кусты уступали место папоротникам. Не заметила, что вокруг слишком много сухих деревьев, а земля все больше пружинит. Она сосредоточилась только на ручье и шагала вдоль берега, не видя ничего вокруг. Ручей вновь начал расширяться, и минут на 15, не больше, в ней вновь затеплилась надежда на то, что он не исчезнет, юркнув под землю. А потом Триша поняла, что ручей не просто расширяется, но и перестает течь. Превращается в череду луж, частично затянутых ряской, зависшими над ними тучами комаров. Еще через 10 минут ее кроссовка провалилась сквозь землю. Обманчиво твердая корочка мха скрывала карман чавкающей грязи. Нога скрылась в ней по лодыжку, и Триша, вскрикнув от неожиданности и испуга, выдернула ногу из цепких объятий болота. От резкого рывка кроссовка наполовину слетела с ноги. Триша вновь вскрикнула, оперлась рукой о сухое дерево, вытерла ногу о траву, вновь надела кроссовку. Вот тут она огляделась и, наконец, заметила, что пришла в мертвый лес, где когда-то бушевал пожар. Впереди, да и вокруг, торчали давно засохшие деревья. Ковер мха то и дело разрывали сверкающие под солнцем водяные зеркала. Из них тут и там торчали заросшие травой кочки. Надсадно пищали комары, летали стрекозы. А с дюжину дятлов долбили деревья. Оно и понятно, тут им было чем поживиться. В этих болотах и закончил свои странствия ручей Триши.
«Что же мне теперь делать?» —
сквозь слезы безмерно уставшим голосом спросила Триша.
«Может, кто-нибудь скажет, что же мне теперь делать?»
Тут было где посидеть и подумать. Везде лежали стволы упавших деревьев. Многие еще несли на себе следы пожара. Однако первая, на которое села Триша, переломилась под ее весом, и девочка оказалась на мокром мхе. Триша вскрикнула. Джинсы на попке мгновенно намокли, а она ужасно не любила ходить с мокрой задницей. Она тут же вскочила. Ствол прогнил насквозь. Да и древоточцы сделали свое дело. Триша осмотрела труху, в которую превратилась когда-то крепкая древесина, направилась к другому дереву. Надавила на него, прежде чем сесть. Ствол испытания выдержал. Триша устала, опустилась на него. Потерла шею, которая вновь начала болеть, оглядела лежащее перед ней болото и попыталась решить, а что же делать дальше.